И вот за то, что я такое сказала, он меня наказал, он меня лишил разума в прямом смысле. Я сошла с ума и оказалась в психиатрической больнице. И вот в этой психиатрической больнице я и стала осознавать, что какое совершил я кощунство. Как я могла сказать такие слова? Стала каяться и постепенно приходить в себя. Раз пять я оказывалась в этой больнице. Но по милости Божией Господь меня вывел из этого состояния, видя мое искреннее покаяние. И я сейчас работаю, закончила высшее образование. И хотя я принимаю лекарства и пока не могу без них жить, но я живу в мире, я работаю, я все осознаю и понимаю, и без Слова Божьего, особенно без Евангелия, я не могу прожить и дня. Оно стало такой насущной потребностью для меня, что вот меня Господь пропустил через такие жернова. Как это сказать? И вот эта фраза, по-моему, ее замечательная. Бог не терпит хамства с нашей стороны. Он обманщик, и нечего тут вот такое. И вот так Господь приводит такими путями человека. И вот если напомнить кратко, что мы с вами начали читать, так вот эта новозаветная евангельская история Господа нашего Иисуса Христа – это общая тема. Тема на год там или больше. И дальше идут подпункты. Вот первый подпункт мы с вами просмотрели, я хорошо помню. Иисус Христос, обетованный Мессия, о ком писал Моисей и другие пророки. И мы прошлись по всем самым главным мессианским пророчествам, начиная с первого, с книги Бытия, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». А оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Вот на раскрытие этого пророчества и пишется вся остальная Библия. Вся остальная история, вот эта священная летопись, посвящается раскрытию вот этого пророчества. Поэтому вы можете обратиться к Божьей Матери с такой молитвой. «Радуйся, сокровенная жена, семя которой сотрет главу змея». Вот этой женой, о которой мы после первых-то слов ничего не можем сказать и предположить, кто эта жена. Может быть, это Ева, может быть, это другая какая праведница Ветхого Завета. Кто семя ее? А семя ведь это потомство. И вдруг это семя сотрет главу змея. А мы знаем, что стереть главу змея, победить сильного и связать его, может только сильнейший. А сильнейшим-то является Господь. И вот постепенно из других пророчеств и уясняется это первое пророчество. И, наконец, Новый Завет, и апостол Павел в послании к Галатам определенно скажет. Вот это будете слышать в Рождество Христово за литургией, послание к Галатам. Когда пришла полнота времени, то есть когда пришел тот срок, ведомый только Богу, послал Бог Сына Своего Единородного, рождаемого от жены. Вот теперь нам и понятно, кто эта жена. Это Божья Матерь. А семя ее, Сын ее Единородный. Сын Отчий по божеству и Сын Человеческий по плоти. Он заимствовал наше тело от Божией Матери, Пречистой Девы, поскольку божество могло соединиться только с такой святостью, которая превосходит все существующее, все наши представления. Уж что может быть святее ангельских духов, тех, не тех, которые отпали, а тех, которые устояли и стали вторыми светами. Но о них мы читаем в Писании же, что Бог и в ангелах своих усматривает недостатки, и небеса нечисты в очах его, тем более растлен человек, существование которого, как существование, вы знаете, какой-нибудь однодневки, она живет в течение суток, в течение светового дня, и к вечеру упадая, умирает. Вот так и человек, и вдруг Ветхий Завет на протяжении вот этих всех веков подготовительных давал одну, накапливал одну святость. И вот эта святость через избранных мужей и жен наконец вся сосредоточилась на одной чете – Иоакиме и Анне, которые всю жизнь несли поношение бесчадства. И вот от них-то и рождается чистейшее, или, как мы говорим, честнейшее Херувим и славнейшее без сравнения Серафим. Это храм одушевленный, из которого произошел желаемый всеми народами. У пророка Агея Христос называется «желаемый всеми народами», ожидаемый с верой. Вот это и есть. Теперь мы говорили о том, что события евангельской истории до начала общественного служения Христа. Ведь на общественное служение он вышел в 30-летнем возрасте. А все, что до этого, вот есть то, что описано в основном в Евангелии от Луки. Благовестие Захарии. А рождение от него сына, которого нет выше среди рожденных женами. Это засвидетельствовал сам Господь о нем. И вот этот Иоанн придет на землю в духе и силе Илии, родившись тоже от неплодной четы священника Захарии и жены его Елисаветы. Он своим служением, своей ревностью, своим образом жизни в пустыне, одеждой своей, особенно ревностью, напоминал древнего грозного пророка Илию, который за свою ревность по Бозе был взят живым на небо. Во времена Антихристовы он, Илия, и седьмой от Адама Енох должны прийти и пострадать здесь, обличая Антихриста. Об Енохе говорится, что Енох ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Вот высшее выражение святости и благочестия в Ветхом Завете дано в таких словах. Енох ходил пред Богом. Ной был человек праведный. Ной ходил пред Богом. К Аврааму Бог обращается. Ходи предо мною и будь непорочен. Вот ходить пред Богом, как бы видя его пред собой, вот если бы мы обладали таким чутьем и действительно ходили пред лицом Божьим, практически в нашей жизни греха не было бы. Но поскольку такого чувства в нас нет, мы беспардонно грешим, забывая, что на нас смотрит око, недремлющее око. Антоний Великий пишет: «И когда ты останешься дома один и закроешь за собой дверь, помни, что ты не один. В комнате с тобой обитает ангел-хранитель и внимательно наблюдает за собой. Поэтому веди себя прилично и дома, когда никто над тобой как бы и не наблюдает из людей. Он смотрит, и в присутствии своего хранителя надо вести себя благопристойно». Вот как сохранить в себе такое чувство, что ты не один, что на тебя смотрит ангельские очи? Что это за ангел-хранитель? Описывает Паисий Афонский. У него несколько дней такая была головная боль в области лба, что невозможно ее и переносить. И он доходил до кризиса, и вдруг вот помолился как-то: «Ну, ангели Божии, ну, сними с меня эту боль». И вдруг он его видит перед собой. Он коснулся его над бровных дуг, и болезнь как и не бывало. Он говорит: «Это такой красоты существо, что я не знаю, сколько лет я согласился бы терпеть эту боль, чтобы его увидеть». И вот такую-то красоту мы с вами постоянно оскорбляем, когда находимся один на один с собой или со своими. Нам не нужно рисоваться. Вот на обществе мы одни. Тут правила и этикет, благопристойность требует, чтобы мы вели себя соответствующим образом. Только стоит оказаться одним, мы распускаемся и показываем свою суть, и выражаемся не так, как следует, и держимся не так, и забываем: нас никто не видит. Нет, не дремлющее око зрит все, ангел Господень зрит все. И не оскорбляйте ангела-хранителя. Вот что писал Антоний Великий. Они чувствовали их присутствие. Они обращались с ним, вы помните? Серафим Саровский находится на берегу Сатиса, а рядом с ним громадная коряга, бревно, которую не под силу мужикам пятерым поднять. А он говорит: «Вот мне ангел Господень, сколько я людей просил вытащить, помочь мне вытащить, никто. Вот ангел Господень мне помог эту корягу страшную вытащить». Вот это чины небесные, целая иерархия, которая посылается нам в услужение. Откройте все послания к евреям и найдите первую главу. Послание к евреям, в первой главе мы читаем с вами такие слова, что кому, когда из ангелов сказал Бог, а 13 стих: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Ни к кому, ответ у нас. Ни к кому. Эти слова Бог Отец сказал только Сыну Своему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». А что, после этого не сиди, уходи? Нет. «Сиди одесную меня, доколе положу» — это значит, сиди вечно. А сиди не одесную, по правую сторону от Отца, оно указывает на равенство их чести, на равенство их божественной природы и поклонение им. «Видевший меня, видел Отца. Я и Отец одно. Моя пища – творить волю пославшего меня Отца». Так вот, а 14-й заключительный стих об ангелах. «Не все ли они суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» И сколько вы знаете примеров из житий святых, а может быть, из своего личного духовного опыта, как вам помогал ангел-хранитель? Поэтому надо тропарь ему, хотя бы тропарь, читать ежедневно. «Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истинном пути, и к любви горней уязви душу мою. Да тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость». Что сказал Спаситель о детях? Что ангелы их, этих детей, видят лице Отца Моего Небесного. Вот они и посылаются к нам, чтобы помогать нам наследовать спасение. И если мы были вот по-настоящему благоговейные, боголюбивые люди, у нас бы не было того, что в нас есть. Вот это, понимаете, действительно хамство, какая-то расхлябанность. Какое-то, понимаете, отвратительное поведение, мимика, жесты. Да ничего такого в нас не должно быть. Ничего. А оно присутствует. Значит, не преображаемся мы по внутреннему-то человеку. А вот ангел посылается на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Дальше нужно сказать, что Захария за свое неверие был наказан немотой, и, выйдя из-за завесы, должен был преподать народу благословение, формулу. «Да посмотрит на тебя Господь светлым ликом своим и помилует тебя». А он говорит: и вот эта немота была до момента, когда нужно было давать имя родившемуся сыну. К нему, как к отцу, обращаются, и он, не имея возможности говорить, пишет на доске «Иоанн» имя ему. И только это написал, как отверзлись уста его, и все были поражены. Вот почему наказан был священник за такое вот неверие? Да, за неверие. Господь не посмотрел ни на его старость, ни на его святость, ни на его благоговение, а со всей строгостью архистратик Гавриил сказал: «А почему я узнаю? Как это может быть? Я в летах преклонных, жена моя неплодна. Почему я узнаю?» И он не стал ему объяснять, почему, по какому признаку, а сказал только: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан сказать тебе это». Я не могу прибавить, не убавить ни слова от того, потому что дело посланника – точно передать то, что ему повелено. «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан сказать тебе это». И вот за твое сомнение ты будешь молчать, пока не исполнится. Рождается сын предтеча, о котором Спаситель сказал, что врожденных женами не было больше явно предтечи. больше из всех пророков. И если угодно, он есть Илия. То есть, не в том смысле Илия, что Илия ветхозаветный воплотился в Иоанне, а в том, что и образом жизни своей, и поведением своим, и ревностью он будет в духе и силе Илии. Так произносится прекрасный гимн отцом. «И ты, отроча, пророк Вышнего наречешися». Да, вот он и стал этим пророком. Потом идет тема Благовещения. В Назарет приходит тот же архистратик Гавриил спустя полгода к деве, обрученной мужу именем Иосифу, в Назарет, имя деве Марии из рода Давидова. Вот эта дева получает извещение, что она есть та дева, от которой родится Христос, Сын Божий. Тайна Троицы не была открыта в Ветхом Завете во всей полноте. Мы буквально можем набрать несколько только стихов, которые прикровенным образом указывают на тайну Троицы, на тайну внутренней жизни единого Бога. Троица – Отец, Сын и Святой Дух. И вот в Совете Привечном, еще до творения мира, были определены роли каждого из вот этих ипостасей – Отца, Сына и Духа Святаго. И вот Сыну выпала такая честь – быть жертвой. Жертвой. И Петр скажет: «Посмотрите, какой ценой вы выкуплены. Не золотом и серебром, а чистой, непорочной кровью Христа, как непорочного Агнца, закланного прежде создания мира». Мира еще не было, а Христос как жертва уже был определен. И вот он и приходит к Деве Марии, которая дала обет девства, а девства Ветхий Завет не знал, и ее вот и обручили этому благочестивому вдовцу, старцу Иосифу. И он был хранителем, он приютил ее у себя. Так, и она обитала в его доме. Вот к ней-то с трепетом вошел архистратик Гавриил и произнес ей вот это благовестие: «Радуйся, благодатная». Такого обращения больше вы нигде не найдете. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, ибо зачнешь и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Когда она услышала, она смутилась, единственно не от вида ангела, огнезрачного, огневидного, молниевидного, как о них пишется в каноне, а от его слов. Вот отцы указывают на это, что явление ангелов было для нее делом обычным. Ведь Захарий, когда увидел одесную ангела, он испугался, страх напал на него, потому что он до этого не видел такого. А о деве говорится, что ангелы служили ей и являлись неоднократно. Поэтому ее смутили только слова: «Как будет сие, поскольку я мужа не знаю». Вопрос законный. Как может быть? Потому что в истории нет такого зачатия бессеменного. Все мы рождаемся от зачатия, от похоти мужеской и женской. Это плотское рождение. А вот рождение бессеменное, оно неизвестно миру и невозможно. И вдруг та, которая дала обет девства, будет матерью. Как это может быть? Вот ответ-то и был вопрос совершенно законный. Как будет сие, поскольку я мужа не знаю? И на этот вопрос идет ответ. Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Вот когда-то в древние времена судья Гедеон просил у Бога знамения, что если он избран Богом на избавление нескольких колен, попавших в плен к врагам, вот, он просил себе знамения. Вот я расстелю на земле руно, овечью шерсть, и пусть ночью сойдет роса только на эту шерсть, а кругом будет сухо. Ведь это же невозможное дело. Если ночью сходит роса, она покрывает собой все. Все покрывает. И эта роса ночная восполняет недостаток воды дождевой. Вот. И ночью с моря на континент дует вот этот ветер и приносит эту живительную росу. Так что, когда он выжил из этого руна росу, набралась воды целая чаша. И вот мы читаем: «Радуйся, руно Гедеонова, на нее же снидя Господь». Вот Дух Святой в виде росы, вот такое сравнение, осенил ее, и произошло бессеменное зачатие. Рождается Сын Божий, не нарушая ключей девства, поэтому она сохраняет свою девственную чистоту, и в силу этого только она одна называется Преснодевой. Преснодева, всегда Дева. Вот это мы и исповедуем. Благодатная Богородица Дева. Как сочетаются две эти несовместимые? Богородица и вдруг Дева. Только в личности Божией Матери. И вот когда ей ангел объяснил это, что Дух Святый найдет на тебя, вот все в мироздании замерло. Все в напряжении, все ангельские силы ожидают, что же она скажет. Тина могла сказать и нет. Могла бы сказать нет. Это прельщение, я боюсь. Это обольщение, такого быть не может. Требовать бы других каких-то доказательств. Ничего этого не произошло. Все раба Господня. Да будет мне по слову Твоему. Вот достойный ответ. Все раба Господня. Да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. Через некоторое время вы читаете, что признаки беременности, непраздности невозможно было скрыть. Сказано, но Иосиф, муж ее, праведен сын, хотел тайно отпустить ее. Ведь это был позор для девушки, зачать вне брака. Это какой бы был позор, а ему эта тайна тоже не открыта. И она молчит. Видя, что он в душе-то своей у него буря целая, но и она молчит, что не смущайся. Вот такое таинство. Она с верой ждет, как разрешится этот вопрос. И когда он хотел вот уже окончательно тайно отпустить ее, дабы не предавать ее позору, пускай, дескать, родит где-то на стороне, где ее никто не знает. в этот самый момент удостаивается откровения. Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену свою, ибо то, что в ней, от Духа есть свято, и родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие сказано, произошло, да сбудется реченное пророком Исаием: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог», «Бог среди нас». Вот таким образом разрешился вопрос. Затем приходит время, что об этом рождении узнают сначала пастухи, которые несли ночную стражу, и которым явился ангел, а затем целое воинство, целый хор, который воспел известное вот всем нам: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И сообщает им, что возвещаем вам великую радость, ибо ныне в городе Давидовом родился вам Христос Господь. И они пошли посмотреть, что это. И увидев Матерь юную и младенца, лежащего в яслях, без истления, она родила безболезненно и сама опрятала этого младенца. А каким образом она оказалась в Вифлееме, в этой пещере, а не в Назарете? Родила бы в Назарете. Зачем было на исходе беременности идти на 100 с лишним километров? Да потому что перепись у них велась не по месту жительства, а по месту, откуда происходил их родоначальник. Раз они из дома Давидова, надо идти в Вифлеем, потому что Вифлеем – город, где родился Давид. Вот они там и оказались. И за неимением места в гостинице пришлось расположиться в искусственной пещере. Вот вернулся буквально на днях мой знакомый со Святой Земли. Там сейчас это громадный католический храм, и там есть место, где вот сохранило предание рождения его. Все это, конечно, взято в мрамор, и вот пол мраморный, и серебряная звезда с лучами. Вы видели неоднократно, наверное, на снимках это. А рядом небольшое отделение, где стояли волхвы с дарами. Вот, но я не знаю, пастухи должны, а не волхвы, потому что волхвы поклонились Богомладенцу в доме, а не в пещере. И вот предания путаются. Они были в Эфесе. В Эфесе тоже указывается дом Пресвятой Богородицы, где она и скончалась. А церковное предание определенно говорит экзопастиларии на Успение Божьей Матери. В конце канона после поет хор. Поет хор. Это прекрасное песнопение. Апостоли от конец земли, совокупшися здесь. Они все были принесены в одно мгновение из разных мест. Они же на проповеди были. Совокупшися здесь и оказались в Иерусалиме, чтобы проводить это тело для погребения. В Гефсиманисте веси погребите тело мое. Она им к ним как бы говорит. В Гефсиманисте веси погребите тело мое. И ты, Сыне и Боже мой, приими Дух мой. Училась у нас здесь в свое время, в 70-х годах, из Святогробского Иерусалимского Патриархата Братства несколько греческих монахов, и вот один как раз служил храме погребения Божьей Матери, где она была похоронена. Это пещера, гробница, покрытая плитой. Вот эта плита и есть престол. И он там служил. Вот предание тоже здесь, так сказать, в Эфесе свое, она похоронена у них. Но вот предание это зафиксированное в церковном богослужении. В Евсиманистей веси погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, прими Дух мой. Вот это все прекрасно так сказано, что каждый раз дивишься, из чего же сердца излились такие слова. Как же надо было все это глубоко понимать, проникнуться, чтобы вот эти мысли выразить в таких прекрасных словах. А уж, знаете, церковно-славянский язык, мне кажется, на нем лучше, чем даже на греческом звучат эти церковные песнопения. «Апостоли от конец земли, совокупшися зде, в Евсиманистей веси погребите тело мое». Хорошо. За пастухами вскоре пришли волхвы, а их привела звезда. Волхвы – это предание этого шло от Валаама. Хотя он был косем, ложный пророк из Пифора Месопотамского, но он произнес пророчество: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Вот они и увидели эту звезду. Что это была за звезда? Небесное тело в результате совмещения нескольких планет. Или какая-то разумная сила в виде звезды. Вот здесь тоже мнения расходятся. Но поскольку она шла перед ними и остановилась над местом, где находился младенец, вот можно допустить такое, что это было какое-то духовное существо в виде звезды и привело их туда. Поскольку Ирод, идумеянин, не имел никаких прав на престол Давидов, он был узурпатор и ставленник римлян, император Август назначил его быть царем Иудеи. Все видели, что пришло время исполниться пророчеству, которое патриарх Иаков перед смертью дал сыну своему Иуде. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чреста его, пока не придет примиритель и ему покорность народов». Вот этот примиритель таинственный и есть Христос. И это пророчество говорит о времени его прихода в мир. Когда нужно его ожидать? Когда отойдет скипетр от Иуды. То есть, когда Иудея потеряет свою политическую независимость. А это и произошло при римлянах. С 64 года и Сирия, и Палестина были присоединены к Римской империи. И вот люди внимательные, такие как Нафанаил, Варфоломей, которые наблюдали за знамениями и за событиями, такие как старец Симеон, Анна, мать Фануэлева и многие другие, вот они и чувствовали, что время прихода Мессии, вот оно, пришло. Нужно ждать каких-то необычайных знаков. И вот этот знак, звезда и приход волхвов в Иерусалим, значит, звезда-то им явилась там раньше. Ведь на дорогу нужно дать несколько месяцев. это волхвы от Персиды. И, следовательно, вот то пророчество, которое произнес Валаам, оно передавалось из поколения в поколение. И у народа было такое убеждение, что все важные события, которые происходят на земле, предварительно отражаются на небе. И об этом свидетельствуют то кометы хвостатые, то еще что-нибудь. И вот по ним люди и судят. Где родившийся царь иудейский? Если вы прочитаете Иосифа Флавия «Иудейская война» и что творилось при дворе Ирода Великого, этого идумеянина, то эта обстановка была жуткая. Император Август так и говорит, да, в царстве Ирода безопаснее жить свинье, чем человеку. Свинья, как нечистое животное, она ее не трогает. А вот человека могли подозревать по любому поводу. Поэтому малейшие намеки на что-то расследовались, и люди карались. Как родившийся царь иудейский? А он кто? Он же и есть царь. Созывает срочно Синедрион, и они послушно, 70 человек плюс один собираются. И к ним вопрос, где должно родиться Христу? Отвечают, в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано у пророка. А пророк Михей был такой Михей. Он и предсказал, что «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты в тысячах иудиных, ибо из тебя произойдет мне вождь, происхождение которого от дней вечных». Следовательно, он имеет вечное бытие, а родится во времени именно в Вифлееме. И они так и ответили, в Вифлееме Иудейском. «Пойдите и расследуйте». Вот они пришли, принесли ему дары. Эти дары сейчас хранятся, ладан, смирна и золото, золотые пластины. Они хранятся в одном из афонских монастырей. И Юрий Воробьев, вот такой журналист есть в Москве, может быть, слышали его имя. Так он несколько фильмов сделал. И в том числе видел вот эти дары волхвов, что они из себя представляют. А сами тела этих волхвов, мощи, находятся в храме в одном из городов в Гамбурге, по-моему, в Кёльне. Простите, в Кёльнский собор, и в нем в алтаре стоит саркофаг с мощами вот этих волхвов. Следовательно, поклонились, дар это ведь действительно золото как царю, ладан как первосвященнику и смирну как человеку, потому что по иудейскому закону человека мертвого вот завертывали в пелены, пропитанные ароматическими веществами. Смирна, самоточная смирна, показано, как она добывается. И вы знаете, то она стекает так, то делают надрезы на стволе, и в эти надрезы вставляют полотна, полоски из хлопчатой бумаги, материи. И вот она напитывается. И эти снимают затем и вываривают в котле, в кипятке. Это все вываривается и всплывает на поверхность в виде масла. Вот это дело и снимают. Снимают это очень дорогие ароматические, которые употреблялись при богослужении, при посвящении, при помазании в царей, в священники, в судьи, пророки помазывались. мы с вами имеем помазание. Ведь кроме погружения нас в купель, нас священник-то еще помазывал. А чем он нас помазывал? Да не елеем, а миром, драгоценным миром, который идет от времен вот тех. Хорошо. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем, сказано, отошли в свою землю. Видя себя обманутым, он издает вот приказ умертвить всех, начиная от лет двух и ниже, чтобы наверняка было в Вифлееме и его окрестностях. И вот совершается это злодейство. И как вы видите, начало-то христианства на крови. Да, кровь – семя христианства, семя христиан. «Южесть ожал еси честною Твоею кровью», поем мы. «Утверди, Господи, церковь, южесть ожал еси честною Твоею кровью, и без пролития крови не бывает ничего». Так, но младенец был спасен. Святое семейство бежит в Египет, пребывает там до смерти Ирода, а Ирод, чтобы заставить народ оплакивать его кончину, приказал на ипподроме в Иерихоне собрать самые аристократические такие семьи и в момент его смерти умертвить их всех, чтобы не отойти неоплакан. И вот такой-то человек правил много лет, довел до блеска Иерусалимский храм, реставрировал его в течение всего своего правления, не жалея средств, так что этот храм по славе, по богатству превосходил храм Соломонов. И вот умер. Умер, и по завещанию власть была распределена между тремя его сыновьями: Иродом Архилаем, Иродом Антипой и Иродом Филиппом. Вот то, что досталось по завещанию Филиппу, очень не устраивало его жену Иродиаду. И она все время зудела ему на уши: да вот ты посмотри, те получили какие по завещанию, да, а ты что, поезжай к императору и проси у него. А он довольствовался тем, что досталось, ну раз так определил отец, тогда она его оставляет и переходит к Ироду Антипе. Вот его за этот брак и обличал предтеча Господень, за что, собственно говоря, и пострадал. Так вот, когда умерли искавшие души младенца, был голос Божий, чтобы Иосиф возвращался к себе на родину. И услышав, что царствует в Иудее Архилай, который по жестокости и коварству мало чем уступал своему отцу, он убоялся туда идти. И пришел в городок небольшой Назарет Галилейский и там поселился. Вот отныне до 30 лет этот город Назарет и будет отечеством Иисуса. Со временем все забудут, что он родился в Вифлееме, и так и будут говорить: как же он знает Писание, не учившись. Откуда в нем такие силы? Ведь мы знаем и отца его, и мать его среди нас, и братья и сестры. Откуда у него все это? Конечно, и мысли не допускали, что перед ними не только человек по имени Иисус, но и Бог. Бога человек. Божественная его природа, как пеленой, была покрыта телом, нашим телом, кроме греха. Да, вот видя, какую роль играет в наших действиях ум, что в уме в нашем за сутки проходит, Аполлинарий Ладикийский говорит, но в уме нашем гнездятся все. Все планы самые коварные. Вся хула идет через ум. Да неужели такой же ум был и во Христе? Нет, у него нашего ума не было, и его заменило божество, божественная природа. Вот это начало к ереси монофизитства. Монофизитство, монос, фисе, одна природа. Что вот во Христе-то получается одна божественная природа. Нельзя так думать. Если Господь не воспринял наш ум, то Он не может быть для нас примером и не может призывать нас подражать себе. Хорошо Ему. Он не знает никаких противоречий, никакого разномыслия. У Него ум заменен божеством, а мы-то с чем остаемся? С этим вот умом. И если Он не воспринял наш ум, Он его и не искупил, потому что то, что не воспринято, не искуплено. И вот эта мысль, что божество заменило его ум, мы не должны принимать. Она, знаете, породила такую ересь. И сколько людей стало это исповедовать. Вообще, я вам хочу сказать так. Нет такой, мне кажется, глупости, у которой бы не нашлись тысячи последователей, готовых за нее умереть. Вы посмотрите на мир сектантства. Чего-чего там только нет. Каких только казусов и аномалий, ненормальностей вы не увидите. И есть люди, готовые за это умереть, и вы их ничем не разумеете. Вот что-то с человеком происходит. Ключевым словом ко всему этому миру сектантства есть одно слово. Вот когда сатана был свергнут с неба на землю, Иоанн Богослов пишет: «Горе живущим на земле и на море, ибо среди вас обитает дракон, обольщающий всю вселенную». Вот ключевое слово – обольщение, прельщение. Апостол предупреждает нас: не уклоняйтесь от простоты во Христе, чтобы с вами не произошло то, что с Евой, которая, прельстившись, нарушила заповедь. И я боюсь за вас, чтобы и ваши умы не были прельщены. Вот прельщение, обольщение – ключевое слово. Вы не прельщайтесь, мы прельщаемся постоянно. Нас сбить с толку очень легко можно, потому что мы малодуховные люди. И вид истины, правдоподобие, вот на это мы и идем. И оказываемся в сетях у Отца лжи. А опыт его обольщать всю Вселенную колоссальный. Спаситель поэтому и предупреждает через премудрого: познавай, яко посреди сетей ходишь. Не сказано: смотри, вот сети, и ты сейчас запутаешься. А интуитивно чувствовать, познавай каким-то внутренним чутьем, что сейчас ты попадешь в сеть. Сеть, которая тебя прельстит, и попробуйте из этой прелести выйти. С умом что-то происходит, с сектантом что-то происходит. Они обратили Священное Писание в цитатник, и попробуйте вы с ними говорить, это невозможно. Это как вампиры энергетические. Они полностью выберут из вас все, и сами-то не изменится нисколько от ваших слов. Поэтому прельщение, обольщение, оно постоянно. И вот в сектантстве, вот мы и видим это налицо, насколько оно сильно и насколько и сколько людей попадается. И если Господь говорит апостолам, следуйте за мной, будете ловить человеком, не рыбу будешь и человеки ловя, то дьявол тоже, апостол предупреждает, закидывает свою сеть, многие попадаются в нее и терпят кораблекрушение в вере. Вот потерпеть кораблекрушение в вере для верующего человека трагедия. Трагедия. Так, хорошо. Поселились в Назарете, и сказано, младенец возрастал и укреплялся, и благодать Божия была на нем. Больше ни слова до 12 лет. В 12-летнем возрасте он с родителями по закону Моисею 3 раза в году люди должны приходить на праздники в Иерусалим, в праздник Пасхи, в праздник Пятидесятницы и в праздник Кущей. Вот он исполняет предписание, а 12-летний возраст в жизни мальчика был таким, что он самостоятельно уже мог принимать решения и в области религиозной. Ему допускалось присутствовать в синагоге, читать свиток священный и объяснять. Вот он в 12-летнем возрасте и пришел, и остался там. Его отсутствие заметили на 3-е сутки и нашли спустя до 3 дня. Что же его искали так? Искали везде, на месте прежнего их ночлега, а может быть еще по какому адресу. Спрашивали, Пия спрашивали. Это вот семистрельная икона Божьей Матери есть. Изображается, и в нее 7 кинжалов вонзаются. Вот один из них и был вот в связи с тем, что он 3 суток пропадал. И не знали. Наконец заглянули в храм. А вот по идее-то сразу бы надо было идти в храм. Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и мать и я искали тебя уже 3 дня. И слышат властное. Зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, уж если искать, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему. Но они, сказано, не поняли слов. А застали его в помещении, где велись богословские диспуты, вот среди ученых раввинов, которые поражались его вопросом и ответом. Что за пренебесная мудрость в этом отроке, откуда? И они, которые провели всю жизнь свою за изучением своих священных свитков, стояли в изумлении, смотрели, да и поражались вопросом и ответом его. Так, и все-таки он пошел с ними и был до выхода вот на общественное служение в 30-летнем возрасте. Это его служение предваряет деятельность Предтечи Господня. Каким-то образом он сохранился, и сказано, был в пустынях до дня явления своего к Израилю. Как он сохранился? Кто его? На этот счет вот приобретите книгу Вишнякова священника, она переиздана, это все об Иоанне Предтече. Он собрал все материалы, и очевидно был священник очень благоговейный, у него такой прекрасный язык, и вот там он касается всего вот жизнеописания Иоанна Предтечи, включая его смерть и обретение мощей руки и десницы. Да, вот это есть. Теперь надо сказать, что этот святой пророк Иоанн Предтеча, креститель Господень. Вот. И что теперь нужно сказать? Вот выход этого пророка на проповедь в иудейской пустыне был предсказан еще в 8 столетии другим пророком Исаией. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий холм да понизится, долины возвысятся, кривизны выпрямятся, и всякая плоть увидит спасение Божие. Если взять это пророчество в его историческом контексте, то здесь речь идет о возвращении иудеев из Вавилонского плена. Закончилось 70-летнее пленение, и вот они идут к себе на родину, и дорога для них скатертью расстилается. На Востоке не было таких дорог. А вот здесь скатертью. И они с торжеством идут в Иерусалим, в Святую Землю, чтобы возобновить на новых уже началах, после такого испытания, эту жизнь религиозную. «Светися, светися, вы поете, Новый Иерусалиме! Слава Богу Господи на тебе, Воссия! Ликуй ныне и веселись сегодня!» И затем обращение к Божьей Матери. «Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании, о воскресении того, кого ты родила, о восстании Рождества твоего». Вот это нам все надо знать с вами на уровне еще и богослужения. Поэтому, если представиться, хотя бы иметь постную и цветную треть, это было бы прекрасно. Там есть эти службы, и вот их надо проследить. Гимнографы, каким они обладали даром великолепным в поэтической форме, в стихах, можно сказать, изложить евангельские события. Козьма Маймонский, Феофан Господин, Иоанн Дамаскин, этот Роман Сладкопевец. Это все такие имена, которые вот как Пушкин для нас, так вот эти имена. Иоанн Дамаскин, непревзойденный мастер, вот, ему и руку-то за это отсекли. А на отсеченную кисть опустился на колени перед иконой, перед которой молился Божья Матерь. И отсеченную кисть приставил, и она срослась мгновенно. Осталась только полоска красная. Да, чтобы показать, что да, рука-то была отсечена. Ну вот, троеручица отсюда, икона-то чудотворная. Вот в честь этого, слышали? Троеручица, икона Божьей Матери. Так вот они писали в защиту церкви, и были гимнографы. Вот все эти богослужения, все вактоихи гласы, а их 8 гласов, вот напевов и стихиры, вот все они составлены Иоанном Дамаскиным. Воскресение день, просветимся люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе, победную поющие. Кто это написал? Иоанн Дамаскин. Да мы и не представляем без этих песнопений Пасху. Но сочините что-нибудь подобное. Как вот они требуют все богословие вот в этих поэзии такой. Очистим чувствия и узрим воскресение Христа блистающееся. Радуйтесь, поющие, ясно да услышим. Вот надо сначала очистить чувства свои, чтобы увидеть тайну воскресения. Ведь мы имеем дело, никто факт самого воскресения не наблюдал. Мы имеем дело только постфактум. Это явление воскресшего. А вот как само-то воскресение произошло? Не воскрешение, а воскресение, самовластное воскресение. И если Лазарь был воскрешен, то Христос, как Бог, воскрес самовластно. Смерти было невозможно удержать его. Он разрушил царство ада, вошел этими вратами в ад и вывел всех, кто ожидал его с верой. А там все были, начиная с Адама, праотцев и кончая предтечи. В топоре предтечи ты за истину, пострадав, радуешься, благовестил еси Иисущим в аде Бога, явшегося плотью. То есть его проповедь продолжалась и в аде. Вот это нам надо знать. И если мы не будем подкреплять свои вот текстами из Священного Писания или богослужебными текстами, это будет большая беда. Большая беда. Мы проигрываем дуэль эту. А вот если бы на слуху у нас были ермасы, тропари, кандаки, троечные, запостиларии, всякие другие прокимны, вот тогда бы во всей глубине и широте это все и раскрывалось. Вот Иоанн Кронштадтский, почему он такой-то вот был? Да он говорит, да я Минеи читал без конца. Все спрашивают, как, Дмитрия Ростовского, «Жития святых» Минеи? Да Минеи церковные, вот которые употребляются за богослужением. Он-то каждую утреннюю читал канон, и вот все, кто слышал, надо было, говорит, видеть, как он читал канон на утренней. Это было требование от Бога. Это в его словах была такая власть, такое не дерзость, а дерзновение, что Бог не мог не послушать. Он от Бога требовал и как бы ставил перед ним, ты не можешь не услышать, ты должен это сделать, должен выполнить, о чем тебя просим. Вот Господь на такое-то дерзновение и шел. Поэтому богослужение – это второе после чтения Священного Писания дело. И было бы прекрасно, если бы лежала Библия, лежала месячная Минея, а вот в такие постные дни, постная Триодь или же цветная Триодь в пасхальные недели. И вот смотреть все, перечитывать, впитывать, и вы будете настоящими богословами. Читать ведь много не нужно. Нужно знать, где и что читать. Вот если вы придете к нам в библиотеку, вы там потеряетесь в этой анфиладе комнат, во всех этих лучевых отходах от главного, и стеллажи до потолка. Там нужны лестницы, чтобы подниматься. А сколько этих книг перенесли в подвальное помещение? Ведь содержание библиотеки обходится в копеечку. Эти книги, вот величиной старинной, это этот стол, это же килограммы в кожаных переплетах, с застежками такими, бумага. Это произведение искусства. Их никто и не берет. Пользоваться-то мы не умеем этими книгами. И вот, чтобы освободить место, их опускают куда-то в другое книгохранилище. А журнальный фонд, это вот по периметру, от главного входа туда, к воротам, к железным, это внизу, где когда-то пекли просворы и был свечной завод, сделали ремонт в этом подвальном помещении и туда перенесли все журналы духовные. Это тысячи экземпляров. сотни названий, сколько у нас выпускалось журналов духовных, христианское чтение, прибавление к творениям святых отцов, духовные беседы, вера и разум, вера и церковь. Да вы знаете, такие силы были задействованы в этих журналах, и смотришь, когда издавался, когда последний год, 1917, от силы 1918. Дальше все. Дальше молчание. Гробовое молчание. Революция, которая прошлась по всем храмам, по всем библиотекам, и эти бесценные издания сжигались, гнили где-то в подвалах, где там и вода, и все. И подумали бы только, что мы делаем, что мы губим, что мы топчем своими грязными ногами. Сколько людей и каких трудилось. Тысяч, допустим, 821 года по 1917 христианское чтение. Да, по этому журналу можно наблюдать было, как росла наша богословская наука, какие появлялись профессора. Журналы Академии, заседания советов. Вот идет заседание совета, все это фиксируется. Какие были профессора, какое у них было знание. Приходит новая книга на арабском языке. Вот сейчас вот в тупик мы встали, а кто из нас? Ну, есть один преподаватель, знает арабский язык. А тогда и проблемы не было. Поручить такому-то вот эту книгу оценить и сказать, что в ней. На всех языках восточных, где писание только вот давалось, все это можно было, и находились такие люди прекрасные. Артаболевский, Глубоковский, Зарин, Голубев, Кудрявцев, Платонов. Да, Господи, что не имя, вон они похоронены многие на Никольском-то кладбище, подойдите. Троицкий, Глаголев, я не знаю, один Волотов, гений всех времен и народов. На каких языках вы читаете? Что касается своего предмета, то на всех. Ответ ученого. Мы близко не можем подойти. Близко к ним не можем подойти. Какой был уровень? Ну что, вот пробуем продолжать издавать христианское это чтение. Конечно, с живой картиной список бледный. Нет пока профессоров таких, которые бы вот соответствовали тому уровню, на каком был, скажем, тот же Николай Никанорович Глубоковский. Я не знаю, когда они успевали столько прочитывать, столько писать, чтобы как-то материально себя содержать, читать лекции, и вот на их долю пальмов пала вот эта революция. Это, я не знаю, наказание Божие. Наказание Божие вот за такое безобразие. Господь нам дал такую территорию, какой не имеет ни одно государство. Такие земли, такие природные богатства, а мы живем хуже всех. И вот на этих-то богатствах церковь-то ведь могла бы, я не знаю, какую роль играть. Вот вышла... Вышел четырехтомник Паламарчук, 40 сороков. Это 40 сороков, это 1600 храмов Москвы. И вот он поднял задачу по всем данным, по археологическим, где восстановить, что же было в Москве. И вот когда доходишь до 17-18 года, пришли большевики и стали отнимать это все имущество церковное, оказывается, церковь-то сколько содержала больниц бесплатных, богоделен, школ, где преподавалось бесплатно, домов презрения, семинарий, учебных заведений. Это сотни, сотни. Какая же социальная роль была и служение-то? И вот сказать, что да, религия – это опиум, что ничего не было. Да как же не было-то? И все это содержалось, все это оплачивалось специально для вдового духовенства, для детей вдового духовенства. Строились и строились. Петербургская была епархия. Это одна из богатейших. И в социальном служении тоже столько здесь всего было. Все, но вот не было бы таких бомжей, не было бы беспризорных детей, если бы не трогали и дали церкви нести вот такое служение. Ну, что же, вот такое Божие попущение. И не нужно возмущаться, потому что что? Кто вершил все эти злодеяния? Люди с другой планеты? Какие-нибудь вон с Нептуна прилетели сюда? Нет? Свои же. Свои. Дед строил, внук рушил. Так. И предтеча выступает. После пророка Малахии пророчества не было. Малахия – печать пророков, 5 век до Рождества Христова. У этого Малахии есть поразительное пророчество. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой, твой пред тобою. Ангел завета, которого вы ищете. Вот он идет. Считайте, что на этом заканчивается Ветхий Завет. Он указал, ему-то это было открыто, а еще 5 столетий должно было пройти, пока исполнится, а уж ему было показано. Вот он идет. И, наконец, предтеча конкретно указывает. Вот Агнец Божий, вземлющий грехи мира. И Христос приходит креститься. Иоанну было сказано, что он должен увидеть разводящиеся небеса над человеком, над Мессией. Он не знал его. Он так и говорил, что он его не знал. Но пославший меня крестить сказал, над кем увидишь разводящиеся небеса и духа, как голубя, сходящий на нем и пребывающий на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствую, что он Сын Божий. Вот он над Иисусом и увидел. После этого Иисус, Абия сказано, введен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Вот вы знаете, каждому человеку предстоит пройти через какие-то искушения. И чем на большее служение он решается, тем больше искушения сам себе готовит. Поэтому никакой отсебячины, никакого самовольства здесь быть не должно. Любое служение должно быть по воле Божией, а не по нашему произволу. Заметьте, Христос введен был в пустыню Духом. Абия, тотчас, Дух ведет его в пустыню. Это не его решение, а это движение Духа в сердце. И он пошел и подвергся искушению от самого Люцифера, от самого князя тьмы. Но, конечно, ведь при нем тогда не было никого, никаких учеников, а они пишут об этом. Следовательно, они пишут со слов Иисуса. И не мог Господь вводить апостолов, а через них и нас всех, в такое заблуждение. Никакого дьявола нет, как либеральное богословие все это преломило в своем сознании. А это внутренняя борьба мотивов. Внутренняя борьба мотивов Христа с самим собой. Выходить ему с новым учением или не выходить. Вряд ли примут, вряд ли поймут. Ну да ладно, в конце концов пойду. Вот к чему свели искушение от умного и могучего духа, как назовет в великом инквизиторе этого духа Достоевский. Умный и могучий дух пустыни. Вот он и приступил вплотную. Когда приступил? Когда его психофизический организм был на пределе человеческих возможностей после 40-дневного поста. И вы знаете, что это за искушение. Похоть плоти, похоть очей и гордыня. Похоть плоти, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Похоть очей, бросься вниз, и пред глазами всего народа, который собрался в храм, плавно спустись на землю, ибо написано, ангелов своим заповесть о тебе. На руках возьмут тебя и понесут. Да не преткнешься о камень, не разобьешься. Да. И третье требование поклонения. Дам тебе все царства мира и славы их, если пав, поклонишься мне. И слышит властное, отойди от меня, сатана, ибо написано. И вот удивительно, что Господь все вот эти его искушения парировал ответами из книги Второзакония, то есть священным писанием. Вот и мы с вами в полемике с кем-то меньше всего должны употреблять свое слово-то, в нем силы нет. Запомните, что в человеческом слове силы нет. После Евангелия удобие молчания. Надо поэтому очень хорошо всем нам, к стыду мы плохо его знаем, знать Евангелие и послания апостольские. Вот в посланиях тоже собраны все сокровища ведения и премудрости. И все они сосредоточены в Иисусе. Все им стоит. Все для Него, и все им стоит, и Он есть полнота наполняющего все во всем. Ибо так было угодно Отцу. Хорошо, вот угодно Отцу, чтобы Он вот определил Сыну такую просьбу. Вскоре по выходе из пустыни начинается общественное служение Христа. И основная тема, как и у Иоанна Предтечи. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И все притчи, а их 90 с лишним процентов от текста, все притчи на тему только о Царстве Божьем. Что это за царство? Где оно обретается? На каких условиях можно в него войти? Как его завоевать? Как в нем быть? Кто может туда войти? Кто является царем этого царства? И вот с разных сторон в приточные мысли, мысли, которые направлены, взяты из окружающей действительности, чтобы приблизить к пониманию простых людей эти невыразимые тайны о Царстве Небесном. Вот он и говорит эти притчи. Поэтому надо найти к ним ключ. Ключ, которым открывается вот этот ларчик с драгоценностями. Апостол говорит, нам Бог дал способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, потому что буква умерщвляет, а Духа. Дух животворит. Это сказано с тем, чтобы мы могли объяснять текст, евангельский текст Священного Писания тем, кто нас спрашивает, вот в таком. Этот, обладать этим сокровищем, знать, как ларчик-то открывает. И вот Спаситель дал нам примеры истолкования некоторых притчей. Вот следуя им, можно осторожно Вот читать притчи, пробовать их истолковать. Но чтобы это не было фантазией нашей личной, и не было от ветра главы своей «я», надо обращаться к истолкованиям тех, кто это сделал лучше. Вот в каждой области есть свой золотой фонд, своя классика. А только классическое и достойное изучение. Вот этой классикой являются отцы эпохи церкви неразделенной. Вот до 1054 года. Вот берите из этой области кого-нибудь из восточных или из западных и прорабатывайте с карандашом, выписывая, прочитывая и держа под руками Священные Писания. Оно все истолковано. Ведь столько столетий трудится над библейским текстом. И у каждого столетия в отношении Библии есть свои заслуги. Ни одно столетие не игнорировало Священного Писания так, чтобы к нему не обращались, не толковали, а игнорировали полностью. Оно толкуется до сих пор. Но из всего этого моря толкований надо выбрать то, что составляет классику. Ибо только классическое достойное изучение. И вот отцы эпохи церкви неразделенной и являются такой классикой. И вот возьмите блаженного Августина и, скажем, Иоанна Златоуста. Блаженного Иеронима и Ефрема Сирина, и Феодорита Кирского, Афанасия Александрийского. И если вы почитаете Афанасия Александрийского слово к язычникам, вот я не знаю, как он сказал, во-первых, показывает, как зарождается язычество, откуда оно берется, кто сочиняет все эти были и небылицы, что читаем в языческой мифологии. Как они могут удовлетворять запросы людей духовных по-настоящему. Да, и показывает это на страхе, что происходит с человеком, когда он порывает связь с Богом. Он без поклонения жить не может, а повернувшись к Богу спиной, он, конечно, видит окружающий его мир, прекрасный окружающий его мир, и начинает обожествлять явление этого мира. А затем все переносит на себя самого и видит, что в окружающем-то мире он самое главное действующее лицо. Он обладает таким разумом, какого нет ни у каких животных. Он их может всех подчинить своей воле. Господи Господь наш, как величественно имя Твое по всей земле, як взяться великолепие Твое превыше небес, и из уст младенцев, из сущих и грудных детей Ты устроил хвалу. И дальше космологические доказательства. Як узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды я же Ты основал, Иси. Что есть человек, яко помнишь его? Или сын человечий, яко посещаешь его? Умалил Иси его малым чим от ангелу, славою и честью венчал Иси его, все покорил под нозе его, овцы и волы вся, птицы небесные, и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле. Восьмой псалом. Когда Спаситель торжественно въехал в Иерусалим, и дети в храме продолжали кричать «Осанна сыну Давиду, спасение свыше», фарисеи и храмовые служители запретили им ибо они по неразумию своему тебя прославляют так. А он им что сказал? А разве вы не читали, что сказал Давид? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Значит, он процитировал вот этот псалом 8. Этот псалом мессианский. Надо, то есть в нем содержится пророчество о Христе. А так, очевидно, Давид написал его до воцарения своего. Он еще пасет стада. И вот описывает свои впечатления от ночной стражи, когда смотрит на это небо, на эти звезды, которые как лампы висят, можно сказать, над головой. И из его сердца изливается вот такая красота. Василий Великий скажет, что лучше солнцу остановиться в течении своем, чем оставить читать псалтирь. Братья, вы почитываете псалтирь. И не смущайтесь тем, что вот мы многого не понимаем. Мне одна женщина так и написала, что я читаю и многого не понимаю. Но меня это не смущает, потому что я чувствую, как от чтения этих слов мне становится хорошо. Ведь священные слова имеют необратимые действия. Понимаем мы их, не понимаем. Но если они произносятся с верой и благоговением, они оказывают свое действие, необратимое действие. И вот псалтирь. Вы найдете там столько новозаветных моментов, что уж прямо можно сказать, что да, Ветхий-то Завет раскрывается в Новом, а Новый скрывается в Ветхом. 1,89 псалом Моисея, Человека Божия. Ой, я не знаю, мне сравнение. По идее, мы бы должны с вами знать наизусть шестопсалмие, знать наизусть псалмы первого часа, третьего часа, шестого часа. Так? И вот церковь установила эти чтения не просто вот по какому-то, знаете, наитию, а все с глубоким смыслом и содержанием. Все это она включила в контекст времени. И же в шестый день, же и час, да, нас ради. Так вот, и же в шестый день, и же и час, в шестом часе, вот и читаются, следовательно, такие псалмы. И надо усмотреть указание на Голгофскую трагедию. Хорошо. Начинает свою проповедь, и эта проповедь завершается вскоре избранием 12 учеников. Вот смотрели ли мы с тему избрание 12 апостолов. Или нет, скажите мне. Есть у вас, что вот этот апостол такой-то, а его брат такой-то, нету такого, да? Значит, вот и запишите все ясную тему. Избрание 12 апостолов. Эти вот 12 учеников и составят вот первое такое основание церкви, но это основание лежит на краеугольном камне. На днях, может быть, кто из вас видел, показывали из Рима сообщение, что в храме святого Павла был найдена его гробница. И вот неповрежденная небольшая, где хранятся кости, восковая печать. Это сенсация, просто, знаете, значение такого мирового. И вот со всеми предосторожностями, со всем знанием, в указанное папой, очевидно, время, приступят к вскрытию этой костницы, чтобы посмотреть, что там внутри. а там должен быть череп и кости. И вот когда ему усекли голову, и она покатилась, ударяя стрижды, забили три источника воды, и на этом месте вот был построен храм. А вот ее хранили, хранили, да потом задвинули и забыли. А когда перестраивать стали, обрели. Обрели и опять забыли. И вот буквально на днях, несколько месяцев назад, нашли, и вот теперь, очевидно, вскроют и посмотрят, что это такое. Вот камни разобьют. Камни подтверждают истину евангельскую. Да. Так вот, основное содержание этой Христовой проповеди – Царство Небесное. И первые условия входа в него должно быть покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось Царство. Да, это скажите мне. Покайтесь, ибо приблизилось оно. И Царство Божие внутри нас есть. Он Эллина скажет, Антоний Великий, переплывают моря в поисках изречений именитых мужей и мудрости человеческой. Нам не нужно переплывать моря. Нам нужно сидеть дома. Потому что Царство Божие внутри вас есть. Да, и оно возрастает в человеке неприметным таким образом, преображая его, а уже от него идут лучи, так сказать, и преображается, изменяется все его окружение. И вот без всякой поездки, без всяких паломничеств можно внутри себя носить и Иерусалим, и Афон, и гроб Господень, и чего-чего только, и быть и на Синае, и на Сионе, и везде. Но если нет такой возможности, то все это можно иметь внутри себя. Царство Божие нудится, оно внутрь вас есть. Вот мы должны остановиться на этой теме. И после основных тезисов Господь начинает окружать себя учениками. Призваний было несколько. Одно предварительное, другое окончательное. И кроме 12 было еще 70 апостолов. И тем и другим Он дал наставление. Давайте посмотрим 10 главу от Луки и что там написано относительно 70 апостолов. Вот, 10 глава. После сего, Лука, 10 глава, избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Молите же Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков, и как бедных среди вот кого. И не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, ни что еще, никого на дороге не приветствуйте, ни сумы. В какой дом войдете, там говорите: мир дому всему. И если будет там сын мира, то данное, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратиться. Так, вот эти наставления основные, они повторяются и 12, И затем начинается еще при жизни его проповедь Евангелия с ограничениями не ходить к самарянам и не проповедовать язычникам, а идти в первую очередь к погибшим отцам дома Израилева. Для того, чтобы идти в языческий мир, нужно получить особую силу свыше и получить дар, тогда отверз им ум к уразумению Писаний. А относительно того, чтобы получили силу свыше, было сказано, что соберитесь в горнице и ждите обетования Отче. Вот они и собрались в день Пятидесятницы. И удостоились. И началась их всемирная проповедь, которая не заканчивается по сие время. И один из признаков скорого пришествия и конца мира, вы знаете какой, что Евангелие должно быть проповедано во всем мире. Не должно остаться ни у одного уголка, куда бы ни достигла миссия. Вот или православная, или католическая, или какая. И вот миссионерство есть, но с нашей стороны это миссионерство очень, конечно, недостаточное. И нам не нужно ехать в Африку, а нужно миссионерствовать здесь, у нас в пустыне. Ну что ж, крестились в 988 году, и прошло, вот второе тысячелетие прошло. С каким результатом мы отмечали тысячелетие крещения Руси в 1988 году? Вот грустно, все сведено было к культуре какой-то, и не знаю, имеем ли мы свою типографию сейчас. Типографии церковь не имеет. Какая же это русская православная церковь, если она не может обеспечить слушателей своих вот священными книгами, богослужебными книгами? Пожалуйста, покупайте Иоанна Златоуста. 12 томов по 500 рублей, 6 тысяч рублей. Конечно, 6 тысяч – это очень мизерные деньги для состоятельного человека. Книги на Западе несколько раз дороже, чем здесь. Но для нас 6 тысяч и приобрести 12 томов кажется очень дорогим. А по существу это тоже за бесценок. Потому что 12 томов в каждом, в котором зашкаливает за 1000 страниц, и в каждом томе две книги отца, который умер со словами «Докса Тофоэнека». Амин. Слава Богу за все. Я был на месте, где мощь его лежали, да, в Абхазии. Как же это место, подскажите, называется на автобусе туда? Еще приезжали, и вот церковь, древние церкви, одни развалины. Ну, подскажите, как это место? Его в ссылку туда. А? Патмос, это Иоанн Богослов. Как же, Господи помилуй, за Сухуми, там вот есть такое, да. И вот там он умер с этими словами: «Слава Богу за все». Из какого сердца любящего могли излиться такие-то слова? Ведь за что такого светильника, ведь от своих терпел гонения? Но диви бы от язычников, а то от христианки императрицы. Опять беснуется Иродиада. Опять скачет и пляшет, опять требует головы Иоанна Крестителя. А это дело было такое, что на городской площади, где стояла церковь, и он служил, поставили ее бюст на колонне. И вот часто народ, проходя ее, приветствовал, и устраивались такие вот, да, приветствия. Это мешало богослужению. И он однажды не вытерпел, вот сказал такие слова. Опять Иродиада. Ей донесли. И она поняла, на чей счет он сказал. И началось его преследование. И закончилось тем, что его сослали, и на пути вот он, да. Вот такая участь всех людей. Спрашивается, почему Господь для своего предтечи не сотворил ни одного чуда и попустил, чтобы он погиб, не от руки во время проповеди какого-нибудь фанатика, который бы в него метнул копье. Вы простите, я прочитаю, как это звучит в старых книгах, а от блядивой плясавицы, которая угодила, да, исполнила этот обольстительный сирийский танец, этому Антипе угодила, и он вот проси до половины царства. Вот и посоветовалась мать, а это не нужно было. Никакого царства ей нужно было ликвидировать эти уста, закрыть их. Вот и проси головы Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы пред возлежащими исполнил. Ну и что? И погиб такой светильник, о котором сам Господь говорил. Что смотреть ходили вы в пустыню? Человек ли одетого в мягкие одежды? Такие обитают в дворах царских. Пророка, да, говорю, больше, чем пророк. Если угодно, он есть Илия, которому надлежит прийти. Вот сравнил его с тем древним пророком Ильей, который еще должен прийти на землю и выполнить свою миссию. Вот мы повторили, сделали абрис такой, обзор всего начального, да, истории, отрезка евангельской истории. А вот с 30-ти лет это служение будет 3 года. И вот если бы вы приобрели Гречу Левич, да, он впоследствии епископом стал. Евангельская симфония. Он свел на одной странице все 4 Евангелия. Матфей колонка, Марк, Лука и Иоанн. И все расписал как по нотам. В такой хронологической последовательности, которая кажется ему наиболее вероятной. И потом обязательно взять истолковательное четвероевангелие Феофана Затворника. Истолковательное четвероевангелие. Это последняя его прижизненная работа. Он задался целью восстановить хронологию евангельских событий так, как она, по его тоже мнению, должна, вот, протекала. И сделал это настолько замечательно. И вот большая статья предварительная, почему он вот считает, что вот события развивались вот именно с такой постепенностью, в таком хронологическом порядке, это просто диву даешься. Вот уж мы действительно скользим по поверхности священно-тайного писания, и наш невосприимчивый к духовным вот речениям разум скользит, в то время как бы нужно отплыть на глубину и войти в самую глубину. А чтобы войти в самую глубину священно-тайного писания, надо отречься от всего чувственно воспринимаемого, от всего умопостигаемого, от своих способностей, от сущего и несущего, и устремиться к тому божественному мраку, где обитает Бог. И там, где Бог, вот во мраке, туда вошел Моисей. Там, где Бог. Вот Дионисий Ареопагит написал свою книгу о божественном мраке. Это высшее возможное для человека приближение человека к Богу во мраке, там, где Бог. Я благодарю вас за внимание, и мы прочтем молитву. И пойдем все во свояси, шествуя чинно. Достоин есть Яхово истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу тебя величаем. Радуйся, Царица, Матерь Девственная слава, всякого удоба обращательные уста тебе петь не могут. Изумевает же уся твое Рождество разумите, тем же тебя согласно славит. Изумевает, недоумевает он, как прославить ее по достоинству? Невозможно.
Thank you.